страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. 10 часов в Москве. Сегодня четверг, 17 января. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Сегодня наша передача выходит в записи целиком. Вы знаете, у нас с вами накопилось достаточно много комментариев, на которые пора ответить, с которыми пора как-то разобраться, потому что есть интересные и важные темы. И вот как раз самое время сделать такой полностью записной эфир, посвященный комментариям последних нескольких дней. Я напоминаю, что здесь, в этой трансляции, мы с вами читаем Священное Писание. Напомню для тех, кто присоединился к нам недавно, к трансляции присоединяются все новые и новые люди. Мы читаем Писание от Бытия до Откровения, от начала до конца. Причем делаем мы это за 5 с небольшим лет. И трансляция выстроена таким образом, что мы переходим от Ветхого Завета к Новому, потом опять к Ветхому и опять к Новому. Но сейчас у нас такой период, когда мы находимся в исторических книгах Ветхого Завета. Мы не разделяем здесь и не перепрыгиваем сейчас для того, чтобы как раз рассказать эту историю полностью. А история – это история действия Божия в Израиле. Это не про людей конкретных, а это прежде всего про то, как Бог действует в своем народе, как Бог проявляет верность своим обещаниям, и как это важно, почему это важно для нас с вами, христиан сегодняшнего дня, и также для людей, которые живут сегодня, которые не знают нашего Господа. Я напомню, что вы можете писать нам через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, и вы можете нам писать в тех группах, в соцсетях, ВКонтакте, Facebook, также по трансляции в YouTube, в Одноклассниках вроде бы мы есть, меня просили напоминать об этом иногда. Вот, наша основная группа – это группа «По страницам Библии». Там, между прочим, каждое утро печатаем, мы публикуем анонсы выпусков, поэтому это тоже есть смысл читать, там тоже есть немало интересного. Вот, и подписывайтесь, пожалуйста, на эти группы ВКонтакте, Facebook, для того, чтобы получать информацию первыми. Из тех комментариев, которые у нас пока ожидают ответа, ну вот, например, ученик Христа напоминает, человек, который подписался как ученик Христа, напоминает Евангелие от Иоанна, 8 глава, 54 стих. Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш». И дальше задает ученик Христа вопрос: «А какой Бог был у Соломона?» И напоминание здесь, Деяния, 17 глава, 24 и 25 стихи, это проповедь апостола Павла в Афинах, и цитата: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». И дальше ученик Христа продолжает: «А что вы там забыли в церкви? Батюшки сказали посещать, значит, надо?» Нет, не батюшки сказали посещать ученик Христа, и ничего мы там не забыли в церкви. Церковь – это тело Божие. Церковь состоит из тех, кто призван Богом. И люди, которые призваны Богом, собираются вместе. Господь дает нам желание собираться вместе, Господь дает нам возможность собираться вместе для того, чтобы славить Его, для того, чтобы поклоняться Ему, для того, чтобы общаться с Ним, для того, чтобы общаться также и друг с другом. Интересно, что вы сопоставляете вот эти два места, вы сопоставляете Евангелие от Иоанна и Деяния апостолов, и вы также говорите о Соломоне. Дело в том, что Соломон отлично понимал, что храм, который он будет строить, не вместит Бога. Храм – это не то место, в котором живет Бог. Храм – это то место, в котором Бог встречается с Израилем, встречается со своим народом. Если вся земля – это подножие ног Его, то какой храм Его Бога вместит. Поэтому, ну, нападать здесь как-то на Соломона – дело абсолютно бесперспективное. Мы с вами еще будем читать его замечательную молитву. По-моему, на следующей неделе у нас уже эти передачи пойдут. О том, как он строил храм, как шло освящение храма. И вот эта молитва Соломона, мы с вами еще будем все это читать и обязательно об этом неоднократно поговорим. Что меня на самом деле напрягло вот в этом вашем письме? Я понимаю, что вы пытались сделать. Наверное, я понимаю, что вы пытались сделать, но напрягло меня две вещи. Во-первых, ваш выпад в сторону конкретной конфессии христианской, православной церкви. А во-вторых, вы пишете «церковь» с большой буквы. Я предполагаю, что это еще и какой-то выпад в сторону церкви в целом. А не надо искать в других людях. Вот вы здесь пишете, батюшки сказали, значит, ходите в церковь. Не надо искать у других людей ложные мотивы. Ничем хорошим это обычно не кончается. Есть еще одна опасность. К сожалению, сегодня в христианских кругах или даже около христианских кругах вот это принижение роли церкви, отрицание роли церкви, оно, к сожалению, достаточно распространено. И это большая проблема. Но помните, пожалуйста, вот о чем. Церковь – это невеста Христова. Вот всякий, кто посягает на невесту, будет иметь дело с женихом. И это очень серьезно. Есть ли проблемы в церкви? Да, конечно. Проблемы в церкви есть. И вы знаете, вот так по-честному, да, раз уж мы об этом заговорили, многие люди, неверующие, приходящие в церковь впервые, может быть, и не пришли бы в церковь, если бы знали эти проблемы так, как, допустим, пастор с 10, 15, 20 или 40-летним опытом. Вот он их знает гораздо лучше, они не знают. Но пастор с таким опытом знает также Божью милость и понимает, что именно Божья милость, а не какой-то внешний лоск или блеск, в принципе приводит человека в церковь к покаянию. Пишет Жанна Заграюк про Соломона. Соломон – интересный персонаж. Бог дал ему мудрость, но это не помешало ему стать безумным и потерять всякий страх Божий. И это не случилось за один год. Зачем ему нужен был гарем из тысячи женщин? Ну, вообще вопрос, Жанна, зачем нужен гарем из тысячи женщин? Вопрос интересный даже с точки зрения физиологической. Он даже физиологически ему не был нужен. Здесь в комментариях отвечают уже на ваш вопрос, зачем нужен. Там были, во-первых, политические браки. Откуда он взял столько народов, спрашивает один из слушателей. Дело в том, что зачастую здесь просто царство какого-нибудь соседнего царька называлось своим народом. Это как если бы сегодня мы начали выделять народности по... Ну вот в этой деревне своя, в той деревеньке своя народность. А тут термин народности был несколько иным. И уровень, да, народности, крупность вот этого народа, размер этой народности, ожидавшийся, он, конечно, был гораздо меньше. Возможно, есть и преувеличение, возможно, там не тысяча. Вот есть такая история, и есть христиане, которые на этом стоят, что числа данной Библии преувеличены. Я с этой позиции лично не согласен. Я считаю, что если Библия так говорит, значит, так оно и есть. Но немало христиан, весьма благочестивых христиан, эту позицию вам объяснят, и спорить я с ними в данном случае не буду. Обращу лишь ваше внимание еще на один момент, который объясняет, что делал Соломон. Итак, с одной стороны, это политическая история. С другой стороны, это его желание показать свою силу. Вот древний царь проверялся, скажем так, его сила, его мощь, его власть проверялась по нескольким моментам. Во-первых, это размер его страны. Израиль, как мы сегодня скажем, мы сегодня к этому подойдем, мы будем говорить сегодня о расцвете Соломона. Израиль, во-первых, знал мир, и, во-вторых, он находился в самом крупном своем территориальном состоянии, то есть по территории он был крупнее, чем когда бы то ни было. Это первый момент. Второй момент, чем определялось величие царя, это его, то, что сейчас мы сказали, строительной программой. Вот строительная программа Соломона была действительно великой. И мы также в ближайшие наши беседы, в ближайших беседах об этом обязательно будем говорить. Итак, размах территории, строительная программа. Дальше, богатство. О богатстве мы также будем обязательно говорить. И вот, да, современному человеку это сложно понять, но величие восточного царя определялось еще и размером гарема. Кстати, остатки этого есть сегодня у некоторых восточных народов, где считается, что многоженство – это скорее такое божье благословение, и ты можешь иметь несколько жен, если ты способен их содержать. Но про Соломона это было совершенно четко сказано, что эти женщины уклонили, отвратили сердце Соломона от Бога. Вот то, о чем мы с вами вчера говорили, это расположение сердца. В какую сторону, скажем так, в какую сторону открыто наше сердце? Оно открыто к Богу? Оно открыто к миру? Вот оно открыто к чему? Нам также здесь напоминают в комментариях, Саша, наша постоянная слушательница, наверное, это произошло, ну, про гарем она пишет, наверное, произошло это потому, что в детстве Соломон был избалован женским вниманием и стал искать его, будучи мужчиной. Я даже не знаю, нужно ли ему было этого столько внимания, вот столько этого самого внимания. Не знаю, правильно ли я поняла, Анастасия спрашивает, что у Соломона были политические браки, то есть гарем – это мирская мудрость, тактический ход, как и политические браки. Да, во многом именно политикой здесь это было обусловлено. То есть он пытается на самом деле сделать, тут важно это понимать, он пытается сделать, как ему кажется, хорошую вещь. И женщин себе заполучить, и для Израиля добрых соседей. Но оказывается, что пользы не приносит ни одно, ни другое. Александра пишет, заключая мир с другим государством, либо побеждая его, Давид брал себе жену, например, с Авигеей и прочее. Да, вот у Давида на самом деле были похожие вещи. Александра правильно обращает на это внимание. Но у Давида при этом сердце было прилеплено к Богу. И вот это важная история. Он оказался более посвященным Богу, чем Соломон. Анна спрашивает, какого перевода у нас Библия? Мы читаем в синодальном переводе, Анна, но если есть вставки, которые находятся, допустим, в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, то мы зачастую эти вставки используем. Но вот синодальный перевод мы здесь, естественно, читаем. Хотя, конечно же, читайте и другие переводы. Это всегда полезно. Жанна Михайлова пишет. Первое желание, которое возникает, когда осознаешь свою неправоту, желание оправдаться и сослаться на случайность. Но Бог учит нас отвечать за свои слова и поступки. За каждое слово дадим ответ перед ним, читаем мы. А потому нет смысла скрывать истинные мотивы поступков от людей, и тем более от Бога, который знает все. Еще одна большая тема, которая у нас здесь прозвучала, мы с вами говорили в прошлый раз, в наших прошлых беседах, мы говорили о жертве, которую принес Давид, и мы говорили также о жертвенности в служении, о смысле жертвенности в служении. Пишет слушатель, который не подписался. С удовольствием слушаем ваши передачи по страницам Библии. Спасибо вам. Скажите, Давид, покупая жертву для того, чтобы остановить наказание Божие за перепись, означает ли это, что в церкви за определенные виды работ, к примеру, ремонт, необходимо платить, если это члены церкви. Хочется понять принцип жертвы, которую мы можем давать в поклонении Богу в церкви. Спасибо. Принцип жертвы всегда один и тот же. Это добровольность. добровольность, проявляемая с любовью. Вот не потому, что пастор сказал, значит, так, у нас тут ремонт церкви, если ты не будешь сейчас вкладываться в этот ремонт церкви, то ты плохой христианин, и Бог тебя не примет. Или мы тебя исключим из церкви. Не потому, что нас пристыдили, не потому, что все остальные это делают, но я тоже заодно это буду делать. Да, Господь это может тоже принять, Он это тоже принимает, но добровольно дающего, в других переводах благоохотно дающего, доброохотно дающего, любит Бог. То есть добровольность, готовность к служению, готовность к пожертвованию, готовность к жертве. Я по одной из своих специальностей переводчик и занимаюсь христианским, среди прочего, переводом. И приведу пример, который мне понятен, а вы попытайтесь, пожалуйста, его просто переложить на свою жизнь, и тогда он будет вам понятен. Если мне говорят, слушай, ты знаешь, вот нужно здесь перевести на таком-то большом христианском мероприятии, вот, я говорю, а это сколько будет стоить, как это будет оплачиваться? И вы знаете, есть люди, которые даже при вопросе, как это будет оплачиваться, как-то морщатся и говорят, ну, ты же христианин, это жертвенное служение. А я могу не знать ни этой организации, ни этих людей, ни того, чем они занимаются. Я обычно объясняю так. Значит, давайте мы сделаем следующую вещь. Вот я помолюсь и спрошу у Бога. Вот Он хочет, если, чтобы я занимался этим, вот этой своей работой, в качестве служения, в качестве жертвы вот здесь. Он хочет от меня сейчас такую жертву или нет? И мне говорят, а сколько будешь молиться? Я говорю, ну, денечек дайте мне, пожалуйста. Как-то меня спросили, а если нужно скорее? Я говорю, ну, а если нужно скорее, то давайте договариваться о цене. И я думаю, что до человека тогда дошло. Понимаете, когда мы с вами хотим, чтобы кто-то вкладывался, есть смысл вкладываться в служение, есть смысл объяснять, есть смысл молиться, есть смысл мотивировать. Но очень важно, чтобы было движение Божие, движение Духа. Что получается, когда мотивация другая, когда мотивация, допустим, из чувства вины, или «ну ты же христианин, ты же должен», а человек выгорает. Знаете, сколько таких выгоревших бывает вокруг нас? Это короткий ответ на ваш достаточно сложный и злободневный вопрос. Мы сегодня продолжаем читать третью книгу царств. Сегодня у нас предзаписанная передача, поэтому в конце мы с вами уже не встретимся. Встретимся сегодня, сейчас уже вот в предзаписанной части, и потом завтра в прямом эфире. А сейчас давайте обратимся к Господу и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, благодарим Тебя, что Ты ведешь нас, что Ты направляешь нас. Господи, открывай наши сердца, пожалуйста, для Слова Твоего Святого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 430-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в третьей книге «Царств», третья глава. Мы говорим о царствовании Соломона. А третья глава, третий стих. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. Но и он приносил жертвы и курение на высотах». Вот с одной стороны возлюбил Бога, ходил по уставу Давида, но, с другой стороны, у Соломона совершенно конкретная проблема. Вот царь идет в Гаваон для того, чтобы принести жертвы. Не очень понятно, зачем он пошел именно туда, но я оставлю сейчас этот вопрос, он довольно сложный. Пятый стих. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». Я думаю, это обращение Бога к Соломону – это такое испытание для Соломона. В прошлый раз мы с вами видели смерть Давида и начало правления Соломона. Соломон не знает, что ему делать дальше. Он не уверен. 6 стих. «И сказал Соломон: Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне». Обратите, пожалуйста, внимание, что даже свое восшествие на престол Соломон возводит, во-первых, к Божьему действию, а во-вторых, к тому, что Бог имеет особое отношение с Давидом. Соломон рассматривается через призму Божьего действия и через призму отношений с Давидом. Мы будем говорить с вами о храме уже в следующий раз. И мы неоднократно повторим, что храм, вот сама идея храма, да и устройство храма были даны не Соломону, они были даны Давиду. Давид даже материалы собирал на храм. Соломон только исполняет, то есть он ведет это строительство. Параллельно мы с вами говорили о том, что Соломон в политических целях взял в жены дочь фараона, египтянку. И это была серьезная ошибка. Мы говорили, и я знаю, что не все интерпретаторы, не все толкователи Библии со мной в этом согласятся, но я убежден, что по сравнению с Давидом у Соломона недоставало, не хватало вот этого мужского начала в его воспитании. Если Давид вырос сначала в поле, вот с тем скотом, который он пас, потом на поле битвы, потом в пещерах, где он скрывался от Саула, то Соломон вырос во дворце. Он вырос среди женщин. Он вырос в ситуации, которая не располагает к мужским чертам характера. Мы увидим потом, что да, он сладостный певец также, он, и мы об этом будем еще говорить, но вот этого мужского начала ему действительно не хватает. И тут 5 стих, и Бог говорит ему фактически: проси, что хочешь. Я думаю, что дальнейшие действия Соломона — это одно из самых мудрых его решений. Чтобы попросить то, о чем он попросил, уже нужна была мудрость. Это был очень правильный первый шаг. 7 стих. «И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа». Послушайте, он не был ребенком. Он ощущал себя как ребенок. Знаете, есть люди, которые и в 30, и в 40 лет ощущают себя как ребенок. «Я отрок малый, не знаю ни выхода, ни входа». То есть я вообще не понимаю, что происходит. Я на это попал, ты меня поставил, я согласен, но я не готов. 8 стих. «И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть». Он опять-таки понимает две вещи. Он понимает, что израильтян много, и он понимает, что Израиль — это Божий народ. Вот это важно, это главное. Соломон понимает, что он не готов. Я думаю, что каждому из нас важно это понять. Мы не готовы жить христианской жизнью. Более того, мы и не можем жить христианской жизнью. Единственный, кто может жить христианской жизнью, это тот, кто ее уже прожил. Это сам Христос. Единственный, кто может прожить христианскую жизнь вновь, это Христос, который живет через нас. Знаете, многие из нас сегодня не понимают свою неготовность. Мы говорим: «Боже, вот если ты меня не поставишь сейчас на это служение, то оно развалится, потому что лучше меня этого не сможет сделать никто». «Господи, — говорит молодой человек перед браком, — да я буду идеальным мужем!» Его избранница говорит: «Я буду идеальной женой! И все у нас обязательно получится, потому что мы классные, потому что мы крутые!» Соломон знает, что у него не получится. И он обращается к Богу, потому что это единственный шанс для того, чтобы получилось. 9 стих. «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И тут я должен сказать две вещи. Одну я уже начал говорить, и я думаю, что вы о ней знаете. Другая может быть несколько неожиданной. Просьба Соломона — это действительно выдающаяся просьба. Не случайно 10 стих. «И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого». То есть эта просьба действительно угодная Богу. Но есть и еще один момент. Соломон реально не дотягивает. Он просит мудрости для государственных дел. Он просит политической мудрости. Это мудрость, которая необходима для того, чтобы решать политические вопросы, чтобы судить людей, чтобы разрешать споры. Господь дал Соломону эту мудрость. Если мы читаем с вами его книги, и Экклезиаст, и Притчи, то мы действительно находим в них мудрость. Это мудрость, которая необходима для решения земных вопросов. Это мудрость, которая необходима государственнику. Да, Бог поставил Соломона на это место, и Бог поставил его для того, чтобы именно он, Соломон, вел Божий народ. И Бог даст ему все необходимое для этого. Но, и к этому мы еще подойдем, у мудрости Соломона было одно серьезное ограничение. Все-таки он настолько не познавал Бога, насколько познал его Давид. Часто сегодня люди говорят вроде бы правильные вещи, очень точные вещи. Но ты понимаешь, что где-то они не дотягивают. 12 стих. «Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». Смотрите, если речь идет о духовности, то 12 стих не имеет смысла. Потому что до Соломона были настоящие духовные лидеры. Потому что после Соломона будут настоящие духовные лидеры. В конце концов, и Христос был до Соломона и будет после Соломона. 12 стих – это одно из очень четких указаний на то, что мудрость, о которой идет речь, это мудрость правителя. Да, это мудрость, данная Богом, но для решения земных задач. 13 стих. «И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои». А дальше, смотрите. «Если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». 14 стих. Господь, обращаясь к Соломону, как бы указывает: «Смотри, ты попросил мудрость, ты ее получишь. Ты получишь многое вместе с этой мудростью. Но это еще не все. Ходи моим путем. Прибудь со мной, общайся со мной». Давид становится стандартом, примером. «Если будешь ходить передо мной, как ходил отец твой». Но интересно при этом, что Соломон в конце концов не дотягивает до этого стандарта. Давид — человеческий стандарт, но даже до него Соломон никак не может дотянуть. Нужно большее, нужно Божье движение, Божье действие. 15 стих, и пробудился Соломон. И вот это было сновидение, и пошел он в Иерусалим, и стал пред жертвенником, пред ковчегом завета Господня, и принес всесожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Это к вопросу о том, зачем он ходил в Гаваон. Не надо было ему ходить в Гаваон, Бог его остановил. Бог его отправил в Иерусалим, потому что жертвоприношения должны совершаться именно здесь. Соломон не туда пошел, Бог его направил. Точно так же бывает и сегодня. Мы идем не туда, Бог направляет нас так, как это угодно Ему. Кстати, жертвы, которые принес Соломон, указывают, как и все ветхозаветные жертвы, на Христа. Жертвы всесожжения указывают на Его смерть, а мирные жертвы — на Его личность, на Его характер, на мир с Богом, который мы обретаем через крест Господа нашего Иисуса Христа. Мы об этом уже говорили в передачах по книгам «Исход», «Левит» и немного по книге «Второзаконие», так что, если у вас будет желание, и перечитайте эти книги, и переслушайте в архиве те наши беседы, те наши встречи. А дальше проявление мудрости Соломона. Потому что то, что он сделал, это действительно мудрое решение проблемы. К Соломону приходят две женщины, две блудницы. Они встают перед Соломоном и говорят: «Вот ребенок, только непонятно, чей он, потому что одна из женщин говорит, что мой, другая говорит, что мой. Как решить вопрос?» Соломон действительно находит замечательное, мудрое решение. Он говорит: «Ну, очень просто. Раз вы не можете поделить этого ребенка, так разрубите его». И настоящая мать не может с этим смириться. Она готова отдать ребенка. Она готова пожертвовать им, только бы он остался в живых. Она готова другой женщине его отдать. Знаете что, перед нами один из многочисленных примеров мудрости в жизни Соломона. Я думаю о том, как вот это проявление мудрости относится к нашей жизни сегодня. Когда человеку дорого какое-то дело, дорого то, чем он занимается, дорого служение, которым он занимается. Не знаю, поймете или нет, но надеюсь, поймете. В какой-то ситуации он готов отдать это служение другому, только бы оно сохранилось. Помните, как не хотел Давид, чтобы его битва с Авесоломом была в Иерусалиме? Почему? Потому что Давид любил Иерусалим. И Давид был готов сделать все, что угодно, чтобы от этой битвы Иерусалим защитить. Вот фраза или подход «не достанься же ты никому» — это обычно подход нелюбящего, подход ненавидящего. И еще один момент, еще одна грань. Бог Отец отдал своего Сына, позволил ему быть принесенным в жертву. И убийство это совершили люди, которым было совершенно все равно. Бог на это пошел для того, чтобы люди, которые это совершили, имели возможность одуматься, имели возможность прийти ко спасению. Вот удивительно, как Господь это делает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертая глава третьей книги Царств, первый стих. «И был Соломон царем над всем Израилем, и вот начальники, которые были у него». И дальше идет перечисление людей, которые служили вместе с Соломоном, людей, которые пошли во власть, вошли во власть вместе с Соломоном. Время Соломона — это высшая точка Израиля. Дело в том, что во времена Давида еще были войны. Давид был человеком войны для того, чтобы победить в этой войне. Соломон стал человеком мира. Но нужно помнить, что мир, которым Израиль наслаждался при Соломоне, был завоеван, обретен Давидом. Кстати, также важно помнить, что мир, который мы сегодня имеем с Богом, завоеван кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он не просто так нам дан, он не просто так пришел. Всякий раз, когда мы говорим, мы имеем мир с Богом, в частности, цитируя послание к Римлянам 5 главу, надо помнить о том, какой ценой этот мир завоевывался. Я не буду сегодня читать 4 главу целиком, просмотрим лишь несколько стихов из нее. 5 стих, например. «Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завув, сын Нафана, священника, друг царя». Нафан здесь упоминается, это либо пророк Нафан, либо Нафан, который был сыном Давида, потому что Нафан было довольно частое имя. Вокруг Соломона образуется такой избранный круг людей, в который, кстати, действительно входят и те, кто были когда-то с Давидом. Такая передача власти происходит, и если во второй главе были проблемы, то сейчас, к четвертой главе, эти проблемы уже решены. 7 стих. «И было у Соломона 12 приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году». 12 колен Израиля, 12 вот этих приставников. Ну, это такая система налогообложения, каким образом было организовано налогообложение Израиля. Дальше идет опять перечисление. И вы видите на самом деле, что у Соломона было время, поскольку мир кругом, поскольку процветание, у Соломона было время для государственного строительства. Серьезное государственное строительство начинается тогда, когда есть мир. И Господь именно в это время и дарует мир Израилю. Мы еще поговорим о том, почему этот мир был утерян. Это очень важный и очень интересный вопрос. Но я перейду сразу к 20 стиху 4 главы. «Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились». Вот это характеристика жизни Израиля во времена Соломона. 21 стих. «Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». То есть окружающие государства платили подать Соломону. Они не были завоеваны, но они приносили плоды, приносили свою дань Соломону, Израилю. В каком-то смысле это такое предвестие тысячелетнего царства. Такой мир, такое процветание будет только тогда, когда Христос придет на эту землю. И, читая об Израиле времени Соломона, мы можем понимать, что при Христе будет так же, только неизмеримо лучше. Правда, надо помнить, что церковь в это время будет уже в небесах. И вот там будет по-другому, но еще лучше. 25 стих 4 главы. «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей, от Дана до Версави, во все дни жизни Соломона». Было процветание под виноградником, под смоковницей. Иными словами, у каждого, говоря современным языком, был свой бизнес, были свои средства к существованию. Виноградник — это же не просто для того, чтобы любоваться. И смоковница — это не просто для того, чтобы наблюдать, не так ли? Это и еда, и питье, это и богатство. В этой стране было процветание, и каждый наслаждался его плодами. Это не было разделением на богатых и бедных, разделением, к которому мы настолько привыкли сегодня. И тут мы вдруг узнаем то, что кажется непонятным. 26 стих. Процветанием-то процветанием, но... И было у Соломона 40 000 стойл для коней колесничных и 12 000 для конницы. Конь — это военное животное. Соломону во времена мира израильского не надо было столько коней. В данном случае это даже не, знаете, как в старой песне «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Нет, тут не нужен был никакой бронепоезд. Однако в то время количество лошадей указывало на статусность человека. Царь Израиля, доверяющий Богу, доверяющий тому факту, что статус его от Бога, ниоткуда еще. Так вот, царь Израиля по этим причинам не имел права умножать лошадей, он не имел права умножать также и жен. Но Соломон делает и то, и другое. 27 стих. «И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем». Это, как знаете, такая история современного супермаркета. Говорят, что если в супермаркете на полке, где положено стоять такому-то продукту, этот продукт не находится, ну, тогда будут серьезные проблемы у администрации этого супермаркета. 29 стих. «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян». Господь показывает, насколько он отличается от всех остальных. Господь дает Соломону особую мудрость. И эта мудрость выражается совершенно конкретными делами. 31 стих. «Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана из Рахитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов». Я думаю, что здесь есть определенная ирония, потому что, ну, кто из вас помнит имена тех, с кем сравнивается здесь Соломон? Вот напомнили нам эти имена для того, чтобы показать нам, что для нас сегодня они ничего не значат. А вот имя Соломона запомнилось. «И изрек он 3000 притчей», читаем мы дальше, «и песней его было 1005». Тут интересно, потому что, да, до нас дошла книга притчи Соломоновых, но там далеко не 3000. Далеко не все, что он изрек, сохранилось. Да, до нас дошла одна из его песней. Это песнь песней Соломонова. Мы с вами обязательно будем читать эту книгу. И вот эта книга, пожалуй, в отличие от книги притчи и книги Экклезиаста, эта книга, пожалуй, действительно доходит до духовных высот. Кто-то скажет: подождите, это что значит, что в Библии есть книги, которые не доходят до духовных высот? Знаете, в Библии есть книги, которые замечательно излагают мудрость, необходимую в окружающем мире. И книга притчей — это чрезвычайно важная книга, особенно для молодых людей. Потому что эта книга показывает, как жить в этом мире, как жить в том, что нас окружает. 33 стих. «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах». Ну, то есть Соломон был и ботаником, и зоологом, и орнитологом. Действительно, если мы говорим о людях-энциклопедистах, и мы обычно имеем в виду при этом французскую революцию, да, и эпоху просвещения, и то, что уже вот в результате и после эпохи просвещения началось, то все-таки надо помнить, что первым и таким энциклопедистом, по большому счету, был, конечно, не один из представителей той эпохи, а это был все-таки Соломон. 34 стих, тут и политика, и практическая жизнь. и приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Израиль возвышается. Знаете, Бог возвышает своих людей для того, чтобы мы свидетельствовали о нем. Бог возвышает своих людей для того, чтобы мы провозглашали его характер. Я не знаю, где он поставил вас. Может быть, вы блестящий рекламщик. Может быть, вы роскошный айтишник. Может быть, вы выдающийся продавец. Да, это вполне возможно. Задумайтесь вот о чем. Вот на том месте, где вы находитесь, как вы провозглашаете Господа? Теми средствами, теми способами, которые понятны, доступны для ваших коллег. Еще Соломон строит храм. Но об этом будем говорить уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.